эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Шестой день Кристиана Даниэльсона в Тбилиси. Первая общая встреча и первый скандал.
Лейбористская партия покидает переговорный формат. Я вернусь за стол переговоров и к консультациям, как только два этих вопроса будут определены и решены.
Юго-осетинские депутаты вернулись к работе. Семья Джабиевых ушла с театральной площади. Разрешен ли политический кризис в самопровозглашенной республике?
Власть, конечно же, пыталась обернуть в свою пользу ситуацию на театральной площади и ситуацию даже с возвращением оппозиционных депутатов в стены парламента.
Две основные политические силы в Абхазии, оказавшись в оппозиции, пользуются обвинениями в сдаче национальных интересов.
Вот так выглядит патриотично. Вот сказать, что Грузия это враг. Ну а кто же говорит, что не враг? Да, враг. Но и с врагом надо разговаривать.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Российские власти во время президентских выборов в США в 2020 году организовали кампанию по очернению кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Говорится в опубликованном 15-страничном отчете Управления национальной разведки США. Союзники Трампа играли на руку Москве, подогревая критику Байдена со стороны пророссийски настроенных украинских деятелей, отмечает разведка. Эту стратегию, считает разведка, Москва реализовывала через подконтрольных агентов влияния. Они продвигали повестку, которая включала в себя вводящие в заблуждение обвинения в адрес Байдена. Во время интервью журналисту телекомпании ABC Джорджу Стефанополосу в контексте доклада разведки, когда речь зашла о Путине, Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Байден рассказал о телефонном разговоре с Путиным в январе этого года. Он заявил, что предупредил Путина о возможных последствиях в случае, если российское вмешательство подтвердится. Он заплатит, добавив президент США, не уточнив подробности. При этом Байден отметил, что его администрация готова работать с Россией в случае, если это необходимо. В качестве примера он привел продление договора СНВ-3. По его словам, в общении с иностранными лидерами важно хорошо знать, кто они такие. В российском посольстве в США заявили, что обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США являются безосновательными. В дипмиссии отметили, что выводы доклада подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Несогласие с содержанием доклада выразил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным. Он абсолютно безосновательный и бездоказательный.
Соединенные Штаты уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России в связи с предполагаемым вмешательством в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает CNN и Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. Одновременно могут быть введены санкции за масштабные хакерские атаки на американские серверы, которые произошли в конце прошлого года. Ответственность за них спецслужбы США также возлагает на Россию. О каких именно санкциях идет речь, не сообщается. Действующее законодательство предоставляет администрации широкие полномочия по введению санкций против тех, кто прямо или косвенно вмешивается в выборы в США, включая российские компании, государственные структуры, госслужащие, госслужащих и частных лиц. Вице-президент США Камала Харрис во вторник впервые выступила с речью в ООН, рассказав во время встречи, посвященной гендерному равенству, что демократия зависит от расширения прав и возможностей женщин, а также о том, что демократия по всему миру все чаще подвергается давлению. США будут работать над решением обоих вопросов, заявила Харрис в своем видеообращении к участникам заседания 65-й комиссии ООН по статусу женщин.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз в ближайшее время ведет санкции против ответственных за грубые нарушения прав человека в ряде стран, включая Россию. Послы стран ЕС в Брюсселе согласовали список из 11 имен. Ожидается, что санкции вступят в силу 22 марта. Тогда же список будет опубликован. Санкции вводятся в соответствии с недавно одобренным механизмом, аналогичным американскому закону Магнитского. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Радио Свободная Европа в списке два представителя России. В ЕС считают их причастными к преследованиям геев и других представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Согласно сообщениям правозащитников, самих жертв и их родственников, власти Чечни активно преследуют людей по признаку их сексуальной ориентации. Речь идет в том числе о внесудебных казнях. Полицейские в Чечне доставили в Грозный 16 марта троих родственников бывшего сотрудника полка имени Кадырова Сулеймана Гизмахаева. От них потребовали сделать все, чтобы тот отказался от показаний о массовых казнях в республике. Об этом сообщает «Кавказ Реалии» со ссылкой на информацию правозащитной организации «Мемориал». Российские власти внесли ее в список иностранных агентов. «Мемориал» с этим не согласился. Гизмахаев рассказал «Новой газете», что в 2016-2017 годах он лично участвовал в задержаниях нескольких жителей Чечни, которых позднее пытали и убивали в подвале спортзала полка имени Кадырова. Он назвал имена нескольких задержанных и привел обстоятельства пыток и убийств. Журналистам издания удалось помочь Гизмахмаеву покинуть страну. В день публикации у входа в издание редакции было распылено неизвестное химическое вещество. Чеченские власти отрицают слова Гизмахмаева. Одновременно с давлением на его родственников власти республики организовали общественную кампанию в поддержку полка имени Ахмата Кадырова и руководства республики. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай осудил задержание и арест в аннексированном Крыму внештатного сотрудника Радио Свобода, проект Крым Реалии, имеющего двойное российско-украинское гражданство Владислава Есипенко. Служба внешней разведки Украины, отреагировав на обвинение в сотрудничестве Есипенко с украинскими спецслужбами, сообщила, что не комментирует провокации российских спецслужб.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Весь день продолжались встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили в штаб-квартире НАТО. Перед началом заседания комиссии НАТО-Грузия генсек Йенс Столтенберг заявил, что Альянс остается верен своим обещаниям содействовать Тбилиси в евроатлантических устремлениях, в связи с чем его беспокоит внутриполитическая ситуация в Грузии. К скорейшему разрешению политического кризиса призывали Ираклия Гарибашвили сегодня и в Европарламенте. О завершающем дне визита премьер-министра Грузии в Брюссель и его итогах рассказывает Мзия Парисишвили.
Наглядной демонстрацией тесного сотрудничества НАТО с Грузией генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал совпадение во времени визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель и появление кораблей НАТО в территориальных водах Грузии. О том, что Грузия ценный и важный партнер НАТО, что альянс поддерживает территориальную целостность Грузии и обеспокоен продолжающимся наращиванием российской военной мощи в регионе, Йенс Столтенберг говорил на совместной пресс-конференции с Гарибашвили. Подытоживая встречу, генсек дал понять, что от слов поддержки главе грузинского правительства придется перейти к тяжелому разговору на предстоящем вечером заседании комиссии НАТО-Грузия. Впрочем, начал Йенс Столтенберг с обращения к руководству России.
Мы продолжаем призывать Россию отказаться от признания регионов Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда свои войска. Итак, господин премьер-министр, наше тесное партнерство также означает, что мы не уклоняемся от сложных дискуссий. Недавние политические события в Грузии вызывают беспокойство. НАТО ожидает, что Грузия будет поддерживать демократические стандарты, над разработкой которых она так усердно работала в последние годы. Это включает в себя урегулирование политических разногласий посредством диалога и избегая вызывающих разногласий риторики и действий. НАТО поддерживает посреднические усилия Европейского Союза. Господин премьер-министр, я призываю вас работать с оппозицией, чтобы найти точки соприкосновения и общие решения.
Prime Minister, I encourage you to work with the opposition to find a common ground and common solutions.
Обращаясь напрямую к Гарибашвили, закончил свое заявление генсек Столтенберг. В своей ответной речи Иракли Гарибашвили, не концентрируясь на внутриполитической ситуации в Грузии, предпочел поблагодарить НАТО за содействие в укреплении обороноспособности, выразил надежду, что обновленный в прошлом году пакет существенных мер НАТО будет содействовать новым успехам. И главное, главу грузинского правительства обнадеживает тот факт, что НАТО, как это было решено еще в 2008 году на Бухарестском саммите, оставляет открытыми двери для Грузии. В связи с этим, видимо, он выразил надежду на то, что вхождение Грузии в НАТО должно быть не за горами.
Учитывая успехи Грузии, преданность делу и общий вклад в евроатлантическую безопасность, мы твердо верим, что пришло время продвинуться вперед в реализации стремлений Грузии. Мы искренне верим, что решение Бухарестского саммита будет осуществлено, будут предприняты конкретные ощутимые шаги, нацеленные на полноценное членство Грузии в евроатлантической семье.
Пресс-конференция была короткой. Лидеры спешили на заседание комиссии НАТО Грузия. Вопросов было всего два. Они были адресованы генсеку Столтенбергу и касались перспективы интеграции Грузии и причин, которые заставляют НАТО так беспокоиться по поводу политического кризиса в Грузии. Альянс опирается на такие ценности, как верховенство закона, демократию и свободу личности. И НАТО не может не беспокоиться по поводу напряженной ситуации, которая сложилась в том числе и вокруг лидера главной оппозиционной партии. И хотя генсек не назвал по имени Нику Мелия, было ясно, что речь идет о нем. Ведь одним из главных требований, бойкотирующий парламент оппозиции, его освобождение. О нем более подробно говорил в Брюсселе премьер-министр Гарибашвили вчера после заседания Совета по ассоциации Грузии с Евросоюзом. Он уверял, что в Грузии верховенство закона. Гарибашвили особенно был воодушевлен заявлениями лидеров Евросовета, в которых они говорили о том, что парламентские выборы в прошлом году ОБСЕ расценила как свободные и справедливые. Значит, оппозиция должна продолжить диалог в парламенте, заключил Иракли Гарибашвили. О том, что такого же мнения придерживаются и в Европарламенте, премьер-министр сообщил и сегодня после проведенных там встреч. Словом, как премьер-министр в Брюсселе, так и представители грузинской мечты в Тбилиси позитивно оценивают визит и убеждены, что смогут приблизить страну к Евросоюзу и НАТО. Однако такого оптимизма не разделяют многие наблюдатели. Они призывают не забывать о резкой критике европарламентариев, а также рекомендации Евросовета о необходимости проведения масштабных реформ в сфере правосудия и избирательной системы. Не стоит сбрасывать со счетов и пункт о борьбе с коррупцией, напоминает бывший заместитель главы Совбеза, соучредитель Центра стратегического анализа Грузии Теона Акубардия. Я не думаю, что премьер-министр возвращается из Брюсселя с полными руками поощрений и достижений. Фиксируется откат от демократии. Наши партнеры указали, что есть проблемы в вопросах верховенства закона, есть политический кризис, и вся эта ситуация, и то, как на это реагируют власти, не способствует евроатлантическому стремлением Грузии. Это касается как Евросоюза, так и НАТО. В последнем смотрят не только на соответствие военных стандартов, но и демократических ценностей. О каких перспективах может идти речь, когда мы видим в Грузии такой политический кризис? И этот кризис пока продолжается, несмотря на то, что премьер-министр Гарибашвили все три дня в Брюсселе настоятельно просили его разрешить. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, параллельно более драматично развивались события в Тбилиси. Переговоры представителей грузинских властей и оппозиции при посредничестве спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниэльсона ознаменовались демаршем лидера лейбористской партии. Шалва Натилашвили раскрыл повестку переговоров и раскритиковал посредников за смещение акцентов. За развитием событий следил Владимир Унанянц.
Первое за 6 дней нахождения в Тбилиси спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниельсена встреча с участием всего политического спектра началась с 2-часовым опозданием. Первоначально запланированные на 2 часа дня переговоры начались в 4. Стороны, по всей видимости, ожидали результатов параллельных встреч премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюсселе. В Тбилиси же участники политического процесса, прибывшие в офис представительства ЕС, немного заранее вынуждены были коротать время в приемной. Особенно неуютно, видимо, чувствовал себя председатель парламента Арчил Талаквадзе, оказавшийся в одиночестве в обществе оппозиционеров. Председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе несколько запоздал и появился в переговорной комнате одним из последних, наряду с лидерами европейской Грузии Гигой Букери и Лелу для Грузии Бадри Джапаридзе. Ради долгожданного компромисса стороны даже пренебрегли ковид-безопасностью. В немаленькой переговорной комнате представители политического истеблишмента Грузии уместились с трудом. Впрочем, первый раунд переговоров продлился недолго. Столь же недолго продержалась и секретность, покинувшую встречу в знак протеста лидер грузинских лейбористов Шалва Талашвили не преминул высказать свое возмущение повесткой встречи.
Лейбористская партия покидает переговорный формат, где первым пунктом выступает не дата досрочных парламентских выборов, не освобождение политзаключенных, а формат, где незаконно задержанный Ник Амелия не сидит рядом с нами. Я вернусь за стол переговоров и к консультациям, как только 2 этих вопроса будут определены и решены.
Как заявил Наталашвили, строительство дома начинается с фундамента, а не с крыши. Лидер лейбористов считает, что как только стороны начнут обсуждать избирательную, судебную реформу, вхождение оппозиции в парламент и другие проблемы, это будет означать, процесс разваливается.
Это значит, что российский олигарх остается хозяином страны, ее грабителем. Это означает, что оппозиция не смогла выполнить свою миссию перед грузинским народом, перед сегодняшним днем и будущим.
Не удержался главный лейборист страны от критики в адрес посредников, поблагодарив президента Европейского совета Шарля Мишеля и его спецпосланника Кристиана Даниельсена, Наталашвили назвал вчерашнее заявление комиссара Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля о том, что выборы в Грузии были свободными и демократичными, неприемлемым.
Это заявление очень похоже на то, что сделал Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки России. Он тоже говорил, что выборы были честными, и оппозиция напрасно оспаривает трон и власть нашего олигарха. Поэтому, конечно, это очень неприятный момент в процессе.
Шалва Наталашвили считает, что Брюсселю не стоит смотреть на грузинский народ свысока и позволять кому бы то ни было красть у него выборы. Впрочем, не все в оппозиции настроены столь радикально. Вернувшиеся в переговорную комнату после демарша Наталашвили остальные участники встречи считают, сам факт того, что вопрос досрочных выборов, как и проблема политзаключенных, находится в повестке дня, говорит о том, что процесс не стоит на месте, и ради конечного результата стороны должны пойти на компромисс. Об этом, в частности, заявила лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе.
Мы приближаемся к завершению переговоров. Наши позиции известны посреднику Даниэльсону. Рассчитываю, что эти позиции сблизятся, и мы договоримся. Это соглашение – путь к победе страны. Необходимо еще раз доказать нашим партнерам, что наша страна выбирает Европу.
В грузинской мечте, к слову, с компромиссами не торопятся. Как заявил председатель правящей партии Иракли Кубахидзе, сегодняшняя встреча не является решающей.
Сегодня происходит первая встреча в таком формате с участием всех политических партий. Мы обсуждаем несколько пунктов возможного соглашения.
В оппозиции также уверены, что ни на какое решение на сегодняшней встрече надеяться не стоило. Но главное – согласовать основные вопросы, чтобы стороны смогли остановиться уже на деталях. Противники власти надеются, что процесс приобретет более четкие очертания уже в ближайшие дни. До тех пор Кристиан Даниельсен останется в Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы еще вернемся к этой теме во второй части нашей программы в рубрике «Не круглый стол», а сейчас к другим темам дня.
«Эхо Кавказа».
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, бойкотировавшие заседание на протяжении 5 месяцев, вернулись к работе. Семья Инала Джабиева и сочувствующие им граждане, 2,5 месяца постоявшие на театральной площади в Тхинвали, также разошлись по домам. Тональность властей, публикации госсми указывают на то, что политический кризис, продолжавшийся почти полгода, наконец разрешен. Но так ли это, выяснял Мурат Гугимухов.
По мнению политического редактора интернет-издания «Основа» Руслана Тотрова, семья Джабиевых и поддерживающие их сограждане свернули бессрочную акцию протеста и покинули театральную площадь не потому, что их претензии к властям сняты, а потому, что люди потеряли здоровье во время почти трехмесячного круглосуточного стояния под зимним небом. Мама Инала Джабиева была госпитализирована в прединсультном состоянии. Отцу Инала, диабетику, грозит ампутация ноги. По мнению врачей, серьезно подорвано здоровье и вдовы Инала Джабиева Оксаны Сотиевой. Только по этим причинам было принято решение приостановить или временно прекратить акцию, говорит Руслан Тотров.
Говорить о том, что люди Осетии ушли с театральной площади Цхинвала, потому что ситуация как-то разрешилась, мне кажется, по меньшей мере наивно. Я понимаю, что действующая власть пытается уже представить ситуацию именно таким образом. Но это, конечно же, скажем так, натягивание той самой виртуальной совы на глобус. Это не так. Люди четко дали понять, речь идет о временной мере, и если в течение какого-то короткого, это важно, короткого времени, не будет видимых подвижек в расследовании дела Джабиева, то я не сомневаюсь, например, что они вернутся. Власть, конечно же, это закономерно попыталась обернуть в свою пользу ситуацию на театральной площади и ситуацию даже с возвращением оппозиционных депутатов в стены парламента. Дескать, смотрите, они вернулись, и теперь это означает нашу, то есть, властную победу. Это тоже не так.
Депутат от оппозиционной партии НХАС Давид Санукоев был в числе 14 парламентариев, которые на протяжении 5 месяцев бойкотировали заседание законодательного собрания. Таким образом, они добивались от президента, чтобы он выполнил волю конституционного большинства в парламенте, отправил в отставку генпрокурора Урузмага Джагаева как ответственного за убийство Инала Джабиева местными милиционерами во время допроса. Президент требования депутатов не выполнил, но парламентарии все же вернулись в зал заседаний. По словам Давида Санакоева, акция свернута не потому, что депутаты пересмотрели свои требования. Они ужаснулись от того, что в их отсутствии творила партия власти «Единая Осетия». Эти деятели камня на камне не оставили от парламентских процедур, формировавшихся на протяжении 3 десятилетий. Поэтому, говорит Давид Санакоев, они вернулись, чтобы их коллеги из партии власти не пустили в распыл все, что осталось от государственного устройства.
Сколько бы мы их не призывали, они нарушали закон. После того, что мы видели 16 числа, от них можно ожидать все, что угодно, все, что угодно. Люди знают, что они нарушали закон, что они действовали против Конституции, прикрываясь благими намерениями, творили беспредел. Как они дальше собираются это все разруливать, мне очень сложно сказать. Люди просто не понимают ответственности, которую они на себя взяли.
По словам Давида Санакоева, в остальном все по-прежнему. Кризис не закончился, потому что побудившие его причины никуда не делись. Президент и партия власти даже не попытались их устранить. Власть по-прежнему не внушает доверия. Она не отменила ни одного пункта из длинного списка угроз в отношении оппозиции. Уголовные дела, которые генпрокуратура навозбуждала против лидеров оппозиции и их родственников, тоже никуда не делись и ждут своего часа. Возможно, ближе к выборам президента. Давида Санакоева генпрокуратура обвиняет в клевете против председателя Верховного суда Алисы Кочевой, которую он якобы допустил во время предвыборных дебатов в 2018 году. Вице-спикер парламента от Народной партии Александр Плиев обвиняется в изготовлении подложного документа, который он якобы составил 15 лет назад. Депутаты направили в президиум парламента запрос, почему их дела не выносят на сессию. В президиуме пообещали вынести их вопрос на следующее заседание, чтобы депутаты приняли решение, дают ли они свое согласие генпрокуратуре на возбуждение уголовных дел против Санакоева и Плиева. Продолжается следствие в отношении других дел, связанных с убийством и террором, к которым генпрокуратура пытается притянуть лидера партии НХАС и наиболее вероятного оппонента Анатолия Бибилова на предстоящих президентских выборах Алана Гаглоева. Это такие мины, которые тикают под ногами политических оппонентов президента, говорит Давид Санакоев.
Эти дела – отложенный ресурс. Его могут использовать в любой момент, когда им заблагорассудится. Тем более нарушение закона сейчас стало нормой. То есть как захотят, так и будут делать. Вот президент в последних своих интервью везде говорит о том, что кризиса нет, что все нормализовалось. Но на самом деле наоборот. Кризис, давай, он усугубился. Там ничего не ушло, ничего не забыто, ничего не нормализовалось. Наоборот, наша ситуация становится еще более непроходимой. Все поменяло только свою форму. Последний выход на сессию депутатов не говорит о том, что они совсем стали согласны. Наоборот, там были высказаны все претензии в отношении всех тех, кто нарушил закон. И мы думали, что они пойдут навстречу и будут выправлять ситуацию. Они не хотят этого делать. Как сказала Роза Валеева, вот захотели и сделали, что дальше? Нас больше.
Иными словами, кризис никуда не ушел.
то он никуда не ушел. И сейчас любая манипуляция со стороны власти, там, или какие-то реформы, связанные с выборами, с увеличением срока президента, любые злоупотребления со стороны власти могут вернуть кризис в острую фазу.
По мнению Руслана Тодорова, это такая стратегия произвола, которую использует президент Бибилов. Нажать, отпустить и тут же нажать сильнее. Цель давления тоже очевидна – переформатировать республику под свои амбиции, говорит Руслан Тодоров.
Я хотел бы их деяния сравнить с негласной моделью индийского корпоративного менеджмента, которая заключается в искусстве продавливания. Ты испытываешь своего подчиненного на прочность все больше и больше, давя на болевые точки, прогибая человека и пытаясь понять, где тот предел, где та красная линия, переходя которую ты уже получишь совершенно исступленное противодействие, а вот до какого предела можно еще прогибать. Я думаю, что режим Бибилова пошел по этому пути, вот с историей относительно того, как они презрели регламент в парламенте. Теперь они будут свои следующие шаги просчитывать, исходя из того, что, ага, смотрите, по большому счету ничего такого не произошло, ни революции, ни, хотя мы и наплевали на регламент, фактически совершив своеобразный государственный переворот. А давайте дальше попробуем. И, как по мне, их следующая задача – это генеральный прокурор. Ну, а ближе к выборам я понимаю так, что вот эти уголовные дела, разговоры о которых уже несколько месяцев не прекращаются в Южной Осетии, дела против, по странному совпадению, оппозиционных депутатов, разумением власти, они, конечно же, попытаются материализовать эти истории во что-то более осязаемое.
Это был политический редактор интернет-издания «Основа» Руслан Тодоров. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Грузинская православная церковь не будет брать на себя ответственность в вопросе пропаганды вакцинации. Такова официальная позиция патриархии. Накануне к церкви с просьбой поспособствовать вакцинации обратились представители Центра по контролю над заболеваниями. О самоотделении церкви от вакцинации Анастасия Славинская.
«Каждый человек свободен в своем выборе в вопросе вакцинации», заявил пресс-спикер патриархии Андрия Джугмаидзе. Позиция Грузинской православной церкви относительно этой темы, по его словам, отражена в постановлении Синода от 11 февраля. В частности,
«Мы приветствуем тот факт, что процесс вакцинации, связанный с пандемией ковида, добровольный, а не обязательный. Это более чем важно, особенно сегодня, когда вакцина только создана, и у специалистов здравоохранения в разных странах о ней разные мнения. Отметим и то, что любой человек, вне зависимости от его общественного положения, публичной или частной деятельности, не должен становиться объектом притеснения, оскорблений или преследования, как если он решит вакцинироваться, так и если не привьется»,
написал на своей странице в Facebook пресс-спикер патриархии. По его словам, церковь не может взять на себя ответственность за пропаганду вакцинации, поскольку это компетенция работников сферы здравоохранения. Накануне в ходе брифинга Амирангом Кралидзе, глава Центра по контролю над заболеваниями, обратился к представителям церкви с просьбой поддержать процесс вакцинации, который пока идет в стране не самыми быстрыми темпами. Он поблагодарил священнослужителей, заявив, что их призывы в начале пандемии сыграли большую роль в том, что потери во время церковных праздников были минимальными.
«Поэтому мы просим поддержать врачей и в этот период просим о сотрудничестве, поскольку население очень вам верит, часто больше, чем врачам. Просим об особом сотрудничестве в процессе вакцинации. Мы готовы для любой встречи, это всегда было так, и для нас большая честь быть вместе с вами. Мы очень надеемся, что вместе мы достигнем результата».
Несмотря на официальный отказ патриархии участвовать в процессе популяризации вакцинации, ряд представителей церкви заявили, что поддерживают его. Так, митрополит Манглисии Тетрицкаро Анания Джапаридзе в эфире телекомпании «Формула» сказал, что поспособствует этому процессу и сам вакцинируется, как только ему предоставится такая возможность. А митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николас Пачуашвили заявил:
«Мы обязательно поддержим процесс вакцинации, но с одним условием. Помогите нам разобраться в ситуации. Предоставьте нам точную информацию, что это за вакцина, из чего она состоит, когда ее создали, сколько она стоит, какие страны прививаются ею, а какие отказались и почему. Это те вопросы, на которые должны быть даны ответы».
заявил митрополит в эфире телекомпании «Формула». Доктор теологии Мириан Гамбрекелашвили считает, что в основе недоверия к вакцинам как среди священнослужителей, так и общества в целом лежат апокалиптические настроения и, соответственно, страх. Движения антиваксеров существуют во многих странах мира, и они достаточно сильны. Но в Грузии, по словам теолога, они имеют религиозный подтекст.
И в других странах есть такие проявления антиваксеров, поэтому там религиозные лидеры прививаются демонстративно, в прямом эфире. Так, например, поступил Папа Римский Франциск, также поступил Вселенский Патриарх Варфоломей и многие другие, потому что они знают, что эти иррациональные страхи могут быть губительными для людей. Люди ведь погибают, умирают. И в то же время я слушаю проповеди некоторых грузинских священников, которые озвучивают катастрофические интерпретации по поводу вакцин, мифы, что якобы эти вакцины созданы из биологического материала, полученного в результате абортов, или что в них содержится какой-то жидкий код и так далее. Это все придумано, и этим они еще больше сгущают краски и сводят с ума людей.
Говорит теолог. Всего с начала пандемии в Грузии коронавирусом было инфицировано более 275 тысяч человек. Скончались 3665. За последние сутки в стране выявили 382 новых случая. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обеспокоен недавними событиями в Грузии, в том числе арестом лидера оппозиции Ники Мели. Об этом он заявил сегодня в Брюсселе на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Столтенберг публично призвал премьер-министра Гарибашвили использовать свое положение для продвижения соглашения между правительством и оппозицией. По его словам, вопрос о политической ситуации в Грузии представители стран-членов НАТО поднимут сегодня на более поздних встречах. Во время своего визита в Брюссель Гарибашвили встретился с верховным представителем Евросоюза по безопасности и иностранным делам Джозефом Боррелем, президентом Европейской комиссии Шарлем Мишелем и депутатами Европарламента, сообщает агентство «Новости Грузия». Параллельно с пресс-конференцией в Брюсселе в Тбилиси представители оппозиции и правительства Грузии впервые встречаются при посредничестве специального представителя президента Евросовета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона. Целью встречи, по словам председателя грузинской мечты Иракли Кабахидзе, является рассмотрение нескольких пунктов возможного соглашения. По словам члена партии Гирчи Вахтанга Мегрелишвили, завтра в офисе представительства Евросоюза продолжится встреча между властью и оппозицией, в ходе которой будут обсуждены оставшиеся вопросы. Личный представитель президента, председатель Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон сегодня провел совместную встречу с лидерами оппозиции и грузинской мечты. Ранее Даниэльсон, прибывший в Грузию 12 марта для разрешения политического кризиса, в течение нескольких дней проводил индивидуальные встречи с представителями политических партий. Как заявил после сегодняшней встречи европарламентарий Андрес Кубилюс, была достигнута договоренность о создании в некотором роде неформальной контактной группы для наблюдения за миссией Шарля Мишеля по разрешению кризиса в Грузии, которая после будет оказывать фасилитацию для взаимопонимания между оппозицией и властью, чтобы избежать недопонимания в будущем. По словам Кубилюса, группа станет хорошим средством обмена информацией и при необходимости сможет планировать встречи с грузинскими партнерами. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указ о назначении 10 руководителей министерств и ведомств правительства. Как пишет агентство РЭС, свои должности в новом кабмине сохранили практически все чиновники. Новый руководитель появился в Минэкономразвитии Дзамбалат Таддаев, ранее занимавший должность первого заместителя главы ведомства. Возглавлявший это министерство Геннадий Бекоев занял пост премьер-министра. На прошлой неделе его кандидатуру большинством голосов одобрил югостинский парламент. Указы опубликованы на официальном сайте Анатолия Бибилова. Пока не назначены руководители Минздрава и Министерства внутренних дел. Ранее Бибилов подписал указ о назначении Игоря Казаева руководителем администрации президента. Заместитель главного врача республиканской больницы Георгий Воуба взят под домашний арест. Как пишет Абснэ Пресс, Сухумский городской суд под председательством судьи Зарины Габеевой частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия. Действия Георгия Воуба следствием квалифицируются по части 4 статьи 157 «Хищение чужого имущества в особенно крупном размере путем присвоения растраты» и пункта «В». Части 3 статьи 288 «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий Абхазского уголовного кодекса».
С кратким региональным выпуском новостей вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В абхазской внутриполитической борьбе активно разыгрывается карта борьбы с внешним врагом. Причем обвинениями в сдаче национальных интересов поочередно пользуются обе основные политические силы самопровозглашенной республики, оказавшись в оппозиции. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаре остановился на краткой истории и текущей ситуации с использованием грузинской карты в политике и записал мнение об этом эксперта Центра гуманитарных программ Лианы Кварчелия.
Не так давно на просторах Фейсбука встретилось такое рассуждение грузинской пользовательницы. Комментируя скандал, разразившийся в Абхазии после поездки в Тбилиси бизнесмена Бинура Акуна Квирая, незадолго до этого ушедшего с нештатной должности помощника президента Абхазии, она заметила, что контакты с грузинской стороной в абхазской внутриполитической борьбе используются в качестве компромата так же активно, как во внутри политической борьбе в Грузии, контакты политиков с российской стороной. Конечно, тут нет никакого открытия. Явление это наблюдается уже не одно десятилетие. Но есть очевидная разница. Если в Грузии существуют немногочисленные политические силы, скажем, партия Альянс Патриотов Грузии, партия Нино Бурджанадзе, которая прямо декларирует необходимость ориентации Грузии для достижения национальных целей на Москву, то в Абхазии ни один политик не заговорит о союзе с Тбилиси, ибо это явилось бы актом национального предательства и отказа от независимости. Причем цепь примеров того, как во внутриполитической борьбе в качестве инструмента используется карта борьбы с внешним врагом, легко можно продолжить. В России также предъявляют в качестве компромата связь с коллективным Западом, прежде всего США, а в США с Россией. В Абхазии независимые наблюдатели не раз подчеркивали, что между обоими главными политическими лагерями в республике, которые более 20 лет ведут борьбу за власть и не раз уже менялись местами в этой борьбе, то приходя к управлению страной, то уходя в оппозицию, по сути нет идеологических и стратегических разногласий. Их цель – построение независимого государства при поддержке Российской Федерации и внешнеполитической ориентации на нее. Но в период нахождения у власти и те неоднократно подвергались со стороны политических оппонентов обвинениям, как самым токсичным, в том, что они идут на сговор с грузинскими властями. Когда приступила к работе нынешняя властная команда, было понятно, что грузинская карта будет, как обычно, разыгрываться оппозицией в первую очередь. Но мало того, руководство этой командой сложилось таким образом, что некоторые наблюдатели заговорили, а ведь теперь и впрямь между двумя главными политическими лагерями в Абхазии сформировалось определенное идейно-тактическое расхождение. Президент Аслан Джани еще до избрания заявил о необходимости диалога с Грузией, который мог бы помочь решать сегодняшние практические задачи экономического развития. Секретарь Совбеза Сергей Шамба и раньше не раз декларировал такие подходы. Ну а премьер-министр Александр Анквап, как известно, лишился своего президентского поста в 2014-м в результате политического кризиса, в основе которого лежало обвинение властям в незаконной паспортизации жителей жителей восточных районов Абхазии, имеющих грузинские гражданства и паспорта. «Эхо Кавказа» обратилась сегодня к абхазскому эксперту Лиане Кварчели и попросила ее высказать свое мнение по данной ситуации.
Те подходы, которые сейчас вот декларируют и президент, и Сергей Шамба, это те подходы, которые в свое время и Владислав Григорьевич декларировал. И люди в качестве контраргумента на это отвечают часто, что вот тогда мы еще были не признаны. Причем тут признаны или не признаны? Конфликт еще не разрешен. Вот у нас есть у некоторых людей мнение, что вот нас признали, конфликт разрешился. Но мне кажется, это абсолютно нелогично. Понимаете, пока Грузия говорит, что мы часть Грузии, значит, у нас есть в Грузии конфликт. А если есть конфликт, то тут как бы два пути. Либо ты воюешь, либо надо вести как-то переговоры. Я понимаю, что надо все делать с умом. Никто же не говорит, что нужно вот прям все двери открывать. Если уж говорить, что конфликта нет, тогда правда надо двери открывать. Так получится.
Лиана Кварчели остановилась на природе популизма, который бывает свойственен людям, независимо от их политической принадлежности.
Вот так выглядит патриотично. Вот сказать, что Грузия – это враг. Ну а кто же говорит, что не враг? Да, враг. Но и с врагом надо разговаривать.
Кварчели выразила несогласие с теми, кто видит патриотизм в курсе на изоляцию страны. На ее взгляд все наоборот.
Чем они вот спорят, вот те, кто, так сказать, противники вот этого всего? Вот с чем они, что тут противоречит интересам Абхазии? Идея развития Абхазии? Ведь речь идет о том, чтобы Абхазию деизолировать. Но если как бы исходить из того, что мы хотим быть закрытой страной, где будет процветать контрабанда, всякие вот такие херы, схемы, вот топтаться вот в этом болоте можно, конечно, бесконечно. Я не предлагаю власти и оппозиции за закрытыми дверями делить криптофермы. Я предлагаю за закрытыми дверями поговорить о очень таких чувствительных вопросов, чувствительных в силу нашей частичной признанности, которые надо обсудить там. Вот на что мы можем пойти, где красные линии.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа». В рубрике «Не круглый стол» мы возвращаемся к теме внутриполитического кризиса в Грузии, начатой в первой части нашей программы. Высокопоставленные европейские чиновники не теряют надежды на его разрешение. Готовы ли грузинские политики принять их помощь? Насколько вообще важен для Грузии интерес Запада? В чем он заключается и в чем состоит сам западный выбор Грузии? Вадим Дубнов обсуждает с публицистом Заалом, он Андроникашвили, и политологом Гией Хухашвили.
Гий, с чем связана такая небывалая активность евросоюзских чиновников в связи с конфликтом в Грузии? Ну, не самый большой внутренний конфликт вроде бы. И оппозиция вроде бы тоже, мягко говоря, ведет себя не безупречно. И ситуация, в общем, не такая, что вроде бы нужен прям такой посредник, глобальный, все решающий.
Ну, я думаю, что здесь надо смотреть на глобальный контекст. Мы знаем, как сейчас распределяются силы, стороны глобального конфликта. Я думаю, сейчас проводят некую инвентаризацию своих возможностей. К тому же Запад прекрасно видит, что в Южно-Кавказском регионе очень сильно активизировались региональные игроки: Россия, Иран, Турция. Запад это, конечно же, прекрасно понимает, и они пытаются зацепиться за что-то. Ну за что зацепляться? Только за Грузию. Азербайджан и Армения для них временно потеряны для фиксации своих интересов на Южном Кавказе. И они прекрасно понимают, что любая дестабилизация Грузии. Внутренний политический кризис может сыграть на руку не им, а их геополитических противникам. И потому они сейчас закрепить тот вектор развития, который задекларирован политической элитой в Грузии.
Да, я помню анекдот времен Шеварднадзе про то, как министр иностранных дел Германии Геншер прерывал утренний доклад министерства там, про Балканы, про Ближний Восток, и говорил: нет-нет, начните с того, как дела у моего друга Эдуарда. Что реально нужно Западу, что, по-вашему, интересно Западу в Грузии?
Да, я думаю, что интерес, который был по отношению к Грузии во времена Шеварднадзе, этого интереса нет. Это хорошо, что его нет. Есть другой. Грузия долгое время считалась самой успешной страной в регионе, самой прозападной, пока не будем раскрывать карту, что это такое, самой успешной в смысле демократических реформ. И вот сейчас все это кажется уже нереально. Отошла, как бы откатывается от своих демократических достижений. То есть у нас возникает какой-то олигархический капитализм. Сейчас, наверное, последний момент, когда все это можно как-то спасти.
Ну а что им Гекуба? Ну, не будет в Грузии демократии, но нет такой демократии на всем постсоветском пространстве, да, но и живут, и ничего, и выстраивают свои отношения там с тем же Казахстаном, не говоря уж об Азербайджане.
Европейский проект — это же не только какой-то проект выстраивания каких-то прагматических отношений, да, проект Европы, проект в довольно большой степени, он, как бы, назовем его цивилизационным, да, цивилизационным в том смысле, что существуют европейские ценности, существует европейский путь развития, да, и это подразумевает определенные какие-то правила политической жизни. И вот Грузия была примером, по крайней мере, подавала надежды, что является примером вот этой модели, что на вот постсоветском пространстве возможно такое. Такое маленькое государство, как Грузия, вот становится на европейский. Второе, с прагматической точки зрения, конечно, Европейский Союз тоже заинтересован, чтобы в страны восточного партнерства были демократическими. То есть не были окончательно под российским влиянием. Довольно мягкая со стороны Европейского Союза, но борьба за это все-таки идет. То есть, конечно, ресурсы Европейского Союза не такие большие, как у Соединенных Штатов, и не такие агрессивные, как у России, но я думаю, что не стоит думать, что там ничего не делается, и что они не заинтересованы в том, чтобы эти государства были демократическими или не проевропейскими.
Действительно, мы имеем дело прямо с таким вот откатом, который вынуждает Запад пересмотреть свои отношения к Грузии, как о том говорят, прежде всего, оппозиции.
У нас сложилась система, ну, чисто постсоветская, скажем так, и я бы это назвал номенклатурным капитализмом, когда власть является директором всех и вся, и экономики, и социальной сферы, и политики. У нас сейчас система управления, она больше похожа на российскую модель. С другой стороны, мы заявляем векторы западные, и здесь вот происходит вот тот самый конфликт, который надо как-то решать. Голова наша находится в России, как бы, да, в российской системе, а я извиняюсь за выражение, но одно место хотим греть на Западе. Но так не получается. И сейчас Европа пытается нашу голову тоже перевести на свою сторону и говорит нам: у тебя выбор не очень-то большой, так не получится. Надо все приводить в порядок. У Запада есть, конечно же, интерес. У Запада есть глобальное противостояние с Россией. Им надо расширять буферную зону. На этом этапе, во всяком случае, находимся в части вот этой буферной зоны, то есть защита из Запада от России. Ну, в дальнейшем, конечно, если мы интегрируемся через ценностную систему на Запад, это их усилит, как бы их капитализация вырастет, если говорить, значит, на терминологии бизнеса. А сейчас, ну, хотя бы буферную зону организовать. И времени не так уж много осталось, потому что если уже Азербайджан и в Армении такой серьезный откат на 180 градусов, а почему они понимают, что завтра может наступить очередь Грузии? Они через это потеряют не только Южный Кавказ, но потеряют всю Центральную Азию и Ближний Восток. И когда сейчас с нами говорит Евросоюз, мы не должны понимать, что это только Евросоюз. С нами говорит весь Запад, в том числе и США. И мы сейчас вот в этой игре.
Но если вернуться к переговорам, которые сейчас идут, обе стороны, оппозиция и власть, пытаются явно использовать Запад в своих интересах, что явно влияет на договороспособность и тех, и других. Насколько Запад может работать со столь недоговороспособными сторонами? И насколько вообще все, что вы сказали, не нивелируется ли это все, вот этой недоговороспособностью?
Это, конечно же, большая проблема, что вы сейчас задали, но я тоже думаю, что вот такими полумерами, то фасилитации или модерации даже решить эти проблемы не получается. Так что надо переходить на третью фазу, самую жесткую, я бы сказал, применение силы во имя мира.
Что вы имеете в виду? Миротворческие батальоны?
Нет, не до такой степени. Мы говорим о Западе в этом случае, а не о России. Я думаю, что вот для нашей политической элиты вот это место, которое они греют на Западе, оно не менее ценно, чем голова, если не более. Здесь надо им показать, что если они не будут приводить в порядок по западным лекалам, в этом случае будут проблемы у всей политической элиты, в том числе и персональные. Шулерством занимается и власть, и в некоторой степени наша элита привыкла как бы обещать западным фасилитаторам что-то, а потом их кидать. И это происходило не один раз. И чтобы Запад не кинули в очередной раз, надо уже жестко с ними говорить. Кинешь — будет больно. А так, приезжают, говорят, уезжают, и здесь мы опять же остаемся на том же уровне. Надо в ультимативном плане уже с нашей элитой надо говорить, а не просто там рекомендовать что-то или предлагать, или учить.
Зал, какой инструментарий есть у Запада для давления на Грузию?
Инструментарий, наверное, довольно обширный, я бы сказал, потому что Грузия, например, в отличие от Азербайджана, страна, зависящая от Запада, да, потому что все, как выстраивалась грузинская политика в течение 30 лет грузинской независимости, это был как западный вектор. Да? Менялось многое, но не менялось, по крайней мере, декларативное желание стать частью Запада. Поэтому, я думаю, инструменты есть, начиная с более мягких от выражений, сожаления о том, что Грузия отошла от демократических стандартов, заканчивая довольно жесткими, как исключительно скажем, Грузии или приостановление определенных двусторонних форматов и так далее. Проблема сейчас даже не в том, что нужно как-то наказать каким-то образом Грузию, проблема в том, что сейчас речь идет о политической элите, то есть речь идет об оппозиции и партии власти. И вот в этом смысле оппозиция, я думаю, совершила ошибку, отказавшись от парламентских мандатов, потому что, скажем, в западном или в европейском понимании это совершенно абсурд. То есть невозможно, имея в руках возможность выступать с парламентской трибуны, от этого отказаться, это абсурдно, это непонятно никому. Оппозиция как бы стала играть сейчас с довольно проигрышных позиций. И вот сейчас речь идет о том, что же будет ценой вступления в парламент. Проблема сейчас в том, что раньше, скажем, разговаривали только с правительством, и правительство нужно было принуждать к чему-то, но сейчас нужно принуждать не только правительство, но и правительство, и оппозицию. В этом смысле ситуация нова. И при том нужно это сделать так, чтобы от этого не пострадала Грузия, население Грузии и так далее. Это довольно сложный такой дипломатический трюк, и вот над ним как-то идет сейчас работа. Я даже плохо себе представляю, что может случиться, если, скажем, вот эта миссия сейчас, да, миротворческая миссия Европейского Союза будет неудачной.
А вы сказали про западный вектор, западный выбор. Что мы имеем в виду, когда мы говорим западный выбор? В Грузии часто говорят, что Грузия всегда была Европой. С другой стороны, в общем, мы помним, что тот западный выбор, о котором мы сейчас говорим, начинался он в определенной степени политического позиционирования лично Шеварнадзе, которого мы сегодня уже вспоминали, какой-то часть политической элиты. Насколько действительно западный выбор является какой-то доминантой для Грузии?
Сейчас существует эта мифология, о которой вы говорили, что Грузия всегда изначально была частью Запада, и вот наши эти первые камениды из СВМЗ тоже были западными каменидами. На самом деле Европа, Запад и так далее — это довольно новые понятия. Вообще речь о том, к чему даже Грузия, к Европе или к Азии, началось в самом конце 19 века, в начале 20-го. Я не буду говорить о каких-то цивилизационных выборах грузинского народа и так далее, потому что я считаю, что все это неправильно. Да? То, что Грузия как бы принадлежит какому-то христианскому миру или западному миру. Я считаю, что это все, скажем, позднейшие конструкции, довольно мифологизированные. Но смысл вот этой фразы, что Грузия сделала западный выбор, он есть. Если говорить о Западе, как скажем, или о Европе, как о определенном политическом проекте, да, фундаментом которого является демократическое государство, верховенство закона, либераль, то, что мы называем свободной демократией или либеральной демократией, то я думаю, что это ценностный, то есть не цивилизационный, а ценностный выбор, Грузия сделала и на фоне того, с чего она могла выбирать. На севере есть, скажем, суверенная демократия, Россия и так далее, российские фильмы. Выбора, тут вот Грузия этого точно не хотела, и все опросы этого подтверждают. У нас есть, например, на юго-востоке Турция, и это тоже, скажем, не то, что хотела Грузия. Есть на юго-западе, скажем, Иран. Вот опять же, из всех вот этих моделей или векторов развития для Грузии, я думаю, что выбор европейский, то есть, опять же, политический выбор в сторону Европы был и осознанным, и совершенно правильным.
Гия, мне кажется, что вы тоже хотели ответить на этот вопрос.
Да, ну выбор есть, да, потому что мы любим свободу. Та система ценностей, которую олицетворяет Запад, для нас самый приемлемый и на индивидуальном уровне, и, можно сказать, и на коллективном. Но, с другой стороны, одно дело что-то хотеть, а другое дело что-то сделать для того, чтобы получить то, что хочешь. Да, вот здесь у нас возникает основная проблема. Мы не знаем, как это сделать. Все время мечемся туда-сюда. И вот этот советский, постсоветский синдром, эта травма постсоветская давит на нас очень сильно. Мы, к примеру, когда на Западе нам говорят, что нельзя так, нужно сделать по-другому. У нас даже иногда начинаются вот волнения, кто их спрашивает. Это наши внутренние дела. Мы же в Запад интегрируемся не географически, как многие понимают, а на уровне ценностей. У Запада есть свои правила игры. А мы говорим, что мы хотим к вам, но хотим танцевать на столе. То есть мы хотим свободы, но не знаем, как его получить. Само состояние свобод, дисциплинированной свободы, как бы нам не очень комфортно. И выбираем всегда не то, что как бы хотим, а то, что нам кажется получить легче. В итоге, я думаю, что наши желания, наши будут совпадать.
Ну, это не совпадение очевидно. А есть мечта о НАТО и Евросоюзе, такая великая иллюзия, и есть совершенно объективная реальность, в соответствии с которой в ближайшее время это довольно маловероятно. Нет ли риска превращения этой темы, да, вот превращения этой мечты в какую-то вечную политтехнологию в форме какого-то лукавства?
Обещаниями и вот мечтой живем, что в конце туннеля где-то вот будет свет. Но эта технология, она может, конечно, продолжаться бесконечно.
Зал, кто понимается на Западе под привлечением Грузии к своей системе?
Можно я отвечу на ваш предыдущий вопрос и потом уже к позиции Запада? Я думаю, что вопрос, возможно, поставлен не совсем правильно, потому что НАТО и Евросоюз, ну, как бы это не сама цель. Естественно, все правительства Грузии или все политические партии, даже на уровне какого-то лозунга всегда говорят, что вот мы войдем в НАТО, мы войдем в Евросоюз завтра или послезавтра, но на самом деле это как бы целый пакет каких-то реформ и правовых стандартов, стандартов в других сферах, которые нужно сделать в Грузии. И я думаю, что самоцелью как раз является не вот эта конечная цель, а то, что является сутью, скажем, того, о чем мы говорим, когда мы говорим НАТО и Евросоюз. И вот сейчас, опять же, нужно ответить на этот вопрос, что Запад хочет от Грузии. Это вопрос довольно сложный, потому что я думаю, что сам так называемый Запад с этим еще не определился. То есть не определился, по крайней мере, Европейский Союз, если мы опять же будем разделять США и Европейский Союз. И в Европейском Союзе, допустим, такие страны, как Франция и Германия, или, скажем, скандинавские страны и так далее. Да? Для Германии, опять же, вот восточное партнерство довольно проблемный регион. Всегда и все, скажем, германские политики, французские политики в том числе тоже говорят, что вот мы готовы, в принципе, на все, только не в не готовы к формальному вступлению Грузии в Евросоюз и в НАТО. Ниже этого мы можем обсуждать все, что можно. Пока европейская политика восточного партнерства строится таким образом, что вот страны восточного партнерства представляются себе как некоторое промежуточное пространство между Европой, Европейским Союзом и Россией, в течение этого времени мы будем как зависать в этом лимбо. И это очень сильно влияет на Грузию тоже. Естественно, возможно, вот какая-то мотивация может иссякнуть. Возможно, появятся какие-то другие ориентиры, другие центры притяжения. И вот такие страны, как, допустим, Россия, как Турция, даже как Иран, работают над этим, чтобы как-то вот страны Южного Кавказа взять под свое крыло или вернуть свою орбиту. Сейчас как бы Евросоюз понимает, что вот все это, скажем, с грузинской стороны, опять же, вот это желание стать частью Европы, оно не само собой разумеющееся и не бесконечное. И что, в принципе, в каком-то смысле нужны будут определенные усилия и с европейской стороны для того, чтобы удержать Грузию, скажем, даже если не вот в самой европейской орбите, то, по крайней мере, вот в орбите этого восточного партнерства и в орбите этого промежуточного пространства. Ситуация довольно, скажем, неприятная, печальная, можно сказать, даже для Грузии, но это так. То есть, с одной стороны, Европа заинтересована, но она не заинтересована до такой степени, чтобы интегрировать Грузию в ближайшем будущем.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были политолог Гия Хухашвили и публицист Заал Андроникашвили. Некруглый стол. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бутеришвили. Всего вам доброго и до завтра.